17:33 в Москве. Здравствуйте еще раз. Алексей Осин у микрофона. Беседуем с историком, политологом, писателем Роменом Гаспаряном. И вот зачитаю прям только что пришло. Любопытно будет с этого начать. Космодрому Плесецк успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат», сообщает Минобороны России, и президент России Владимир Путин поздравил армию с успешным испытанием «Сармата», не имеющего аналогов в мире. Ну, помимо действительно уникальной храбрости и самопожертвования наших солдат и офицеров, есть еще вот эта ведь составляющая, правда?
Имеете в виду ВПК, что
ВПК задачи. И вот эти вот наука, я бы даже еще сказал, и вот эти новейшие системы вооружения, которых ни у кого нет, это что же важно?
Да, это важнейшая составная часть, и очень хорошо, что к ней постепенно возвращается должное уважение и должное понимание, потому что я помню, как в 90-х годах говорили, что вообще это ничего не нужно. В крайнем случае у кого-нибудь что-нибудь закупим, и вообще надо всех этих людей на что-нибудь там перепрофилировать другое. Но вот история показала, что со времен знаменитых слов государя-императора про двух союзников у нас мало чего поменялось. И это, конечно, необходимо учитывать. То, что армия продолжает развиваться, то, что российские ученые идут в ногу со временем, а зачастую даже это, можно сказать, и опережают это самое время, это замечательно. Другой вопрос, что было бы, конечно, еще неплохо, если бы у нас все бы этому соответствовало. Потому что меня вот это всегда, ну не то что огорчало, но приводило в некоторое недоумение. Ну, если мы можем вот это создавать, да, почему у нас с другими, например, производствами зачастую не всегда ладится? Это же вот во времена моего детства была даже вот эта шутка такая, что бы мы ни делали, получится танк. Но мне хотелось бы, чтобы и в других сферах мы тоже блистали, потому что у нас же очень много талантливейших людей. Вот я смотрю, вот сколько наших школьников на международных олимпиадах побеждает. Ну, надо, чтобы молодым давали дорогу, чтобы они развивали науку и развивали себя. И не только с точки зрения ВПК. Это относится вообще абсолютно ко всем сферам жизнедеятельности.
У меня, знаете, теория есть на этот счет, потому что вот то, что вот сейчас сделано, это для страны, а вот, например, какую-нибудь финтифлюшечку приятную, вне всякого сомнения, чтобы было удобнее там что-то делать по дому, это для обогащения. Может так? Может мы как-то вот от второго к первому начинаем переходить, и это хорошо?
Да было бы неплохо соблюдать балансировку. Другой вопрос, что у нас это исторически не очень-то получалось. Ну, давайте честно скажем.
Есть такое дело, да.
Мы в ровном положении не умеем находиться. У нас должен быть маятник обязательно какой-то. Мне хотелось бы, чтобы этот маятник застыл посередине. Потому что, ну, все-таки должны мы какие-то уроки из собственного прошлого правильно извлекать, а не только воспроизводить исключительно то, к чему мы привыкли и к чему мы готовы, морально и ментально. В конце концов, надо развиваться.
Ну, смотрите, во-первых, вы один уже упомянули пункт, дескать, мы все купим, что нужно, и действительно так говорили. Есть и второй пункт, ведь говорили, это даже, наверное, серьезней, а зачем нам это все, если на нас никто не нападает? Вот хочется бы сейчас этот вопросик задать, поэтому... И третий момент, а зачем нам нужны ведра с гайками, условно говоря, если уж вы говорите о, ну, скажем так, ширпотребе, о товарах народного потребления, если десятилетний Volkswagen лучше, чем, там, не знаю, новые «Жигули». А давайте посмотрим, где были корейские автомобили лет там, 20 назад, где были китайские автомобили 10 лет назад, да? И что они из себя представляют сейчас? А, кстати говоря, где был «Жигули» тоже там 10-15 лет назад, и что сейчас с этим происходит? Тут такая, вот такой вот момент. Если слушать определенных людей, то ничего у тебя и не будет.
Ну, конечно, под лежачий камень вода течь не будет. Просто у нас, я же почему и говорю, у нас вот положение маятника, да, мы либо будем сидеть, вот ничего не делать, нас все абсолютно устраивает, зачем нам что-то, если вот есть вот это, а есть вторая стадия, без промежуточных каких-то переходных периодов, это работа в мобилизационных условиях, вот такой рывок и галоп потом бешеный. Но проблема тут состоит в том, что лошадка вот эта вот, она не может вечно галопировать. Она в какой-то момент может устать, притомиться, она может упасть в конце концов. Но это тоже надо учитывать, ведь опыт Советского Союза, вот именно последних вот пары там десятилетий, он же вот с этой точки зрения показателен. Потому что с точки зрения там ни идеологии мы ничего нового внести не могли. А зачем? Потому что у нас типа все есть. А в момент, когда приспичило, выяснилось, что опа, а общество ничем не скрепляется. И вот тогда вот эти вот перестроечные это слово, давайте добьемся конверсии.
Да.
Вот это вот военные предприятия, давайте пусть они будут делать там телевизоры. Я не против этого, только проблема в другом, что телевизоры все равно до нужд населения Советского Союза ведь не дошли, потому что было распоряжение Политбюро ЦК о том, что кооператоры имели право вывозить это все. И то, что в результате произвели в этой конверсии, тут же убыло за кордон. Ну, это же дикость абсолютная. Но, тем не менее, у нас-то такой вот печальный опыт был, поэтому я и говорю, что вот не нужно находиться в маятнике. Нужно чуть больше здравого смысла и здравого подхода демонстрировать.
Тут у нас звоночки есть, давайте попробуем послушать. Представьте, пожалуйста, и ждем ваш вопрос.
Здравствуйте, Юрий. Но вы совершенно правы, я просто был увлечен политикой в 90-х годах. Перед вопросом быстренько скажу. Третье лицо государства Владимир Филиппович Шумейко предлагал свои инициативы и на разных уровнях, в том числе и в правительстве тогдашнем, отказаться не только от отечественных гражданских самолетов, но и от военной авиации, вертолетов и прочей авиации, уповая на то, что нам НАТО будет поставлять, ну, видимо, как в Южную Америку, в том числе не только турбины, но и поршневыми двигателями. А вопрос у меня такой, уважаемый Армен, а вот скажите, сейчас запущен маховик ВПК Соединенных Штатов Америки, а как известно, от туалетной бумаги и всего остального на этом ВПК и оборонке США держится больше половины экономики. Может, нам какие-то ключевые вопросы в экономических процессах возобновить, либо диверсифицировать, чтобы у нас ВПК приносил больше пользы? Может быть, это мое ошибочное мнение.
Но а что вы имеете в виду, Юрий, извините?
Ну, я имею в виду, чтобы вот вы говорите об отдельных отраслях промышленности, в том числе различных автопроме и всего остального. Как бы это все интегрировать, чтобы оборонка, по мнению, в том числе и для мнения большинства наших граждан, не несла только какие-то расходы, но и приносила прибыль.
То есть кому продавать или как использовать? Армен, есть какие-то идеи на этот счет?
Нет, но это, насколько я понял, это чтобы была возможность некого параллельного производства. Это если я, опять же, вот, уловил правильно мысль, это такое предложение из серии, как это было реализовано в Советском Союзе с тракторными заводами, да, которые в нужный момент взяли и перестроили просто, вот они танки стали делать. Например, там Харьковский завод или там Волгоградский, не столь важно. Вполне можно попробовать этот опыт использовать.
Только наоборот получается?
Ну да.
То есть как бы военное в гражданское?
Да.
А, понятно.
Просто надо понимать, что клише условно, там, 39-го или 40-го или 41-го года 20-го столетия, оно может не сработать в 2022 году. Это можно взять идею, но ее надо продумывать с экономической точки зрения, с точки зрения логистики и так далее, и так далее, потому что все сильно поменялось за эти годы. Поэтому вот эти крики все зачастую, их очень много там на Ютубе, в Телеграме о том, что вот там вот в 20-30-х годах было еще хуже, но тем не менее сделали рывок и понеслись дальше. Я согласен. Просто время нынче другое. И этот опыт нереализуем. Кстати, вот это, знаете, это очень интересно, но подобного рода разговоры есть только в нашей стране. Я вот никогда не слышал от французов желание канонизировать опыт Наполеона Бонапарта. А от немцев ни от одного я не слышал мысли о том, что надо канонизировать поступки Фридриха Великого. Это вот опять же, да, это вот такая сугубо вот наша внутрироссийская история, которая вот все время будет давлеть над всеми причем слоями общества.
Ну, про план Маршалла-то говорят иногда в разных сферах, например.
Ну, поляки говорят, конечно, они до сих пор требуют дополнительных денег за то, что им не дали прикоснуться к плану Маршалла. Они при этом просто забывают, что они получили гораздо больше от Советского Союза безвозмездно, причем ни от каких процентов. И они получали усиленные репарации от Германии. Вот именно поляки. Это просто не принято говорить о таких вещах.
Ну, они от ЕС тоже хорошо получали.
Да.
Бальцерович там и так далее. Тоже свой план Маршалла был.
Да.
Ну, хорошо, я думаю, что, конечно, времена меняются, не думаю, что стоит с Фридрихом Великим сравнивать, это уж слишком вглубь веков мы с вами обратились. Давайте про символы поговорим. Ну, вот такая вот любопытная картина. Сейчас вот на освобожденных территориях символы возвращаются, то есть Знамя Победы, по-моему, над Херсоном подняли, да? С другой стороны, вот один из ветеранов, столетний Михаил Сукач, или Сукач, я не знаю, извините, если я неправильно ударил фамилию, он собирается снова надеть свой китель, который не разрешали надевать 3 года, и отправиться праздновать 9 мая. В то же время это запрещают делать в Эстонии, а в Молдове или Молдавии объявили о том, что будут брать штрафы за то, что георгиевскую ленточку используют. Я, кстати, посмотрел, сумма – это среднемесячная зарплата, то есть это на наши деньги, ну, там, 60-50 тысяч, если вы с георгиевской ленточкой пройдете. Вот такая вот инверсия происходит. Ну, понятно, какие эмоции вызывают запреты, а зато у нас теперь положительные эмоции появились.
Ну, вы знаете, новости-то в этом не очень много, потому что в Молдове декоммунизация была объявлена, если мне не изменяет память, это в конце 2007 года. А уже в 2008 лидер либерально-демократической партии Молдовы Михай Гимпу развернулся, так сказать, в полный рост. В Прибалтике так это еще более давнишняя история. Она тянется прямо с момента выхода их из состава Советского Союза. Здесь все более чем закономерно. Но у меня непопулярная точка зрения, меня за нее критикуют, но я могу ее еще раз сказать. Это все результаты наших ошибок. Потому что все время на это на все закрывали глаза. Потому что бытовала преступная, на мой взгляд, точка зрения, что эта вся территория еще 200 лет будет Советским Союзом, и можно вообще не чесаться. А там, если есть какие-то эксцессы, ну, то это незначительный какой-то процент маргиналов, алкоголиков и придурков, которые есть в любом обществе. Но выяснилось в какой-то момент, что это не совсем маргиналы, а это уже политический мейнстрим, и сделать мы с этим уже ничего не можем. А с 2008 года даже все попытки каким-то образом на это влиять закончились, потому что в 2008 году Европейская комиссия специальной резолюции уравняла коммунизм и нацизм. Просто сейчас об этом уже вообще никто не помнит почему-то. Хотя по меркам-то даже жизни, то это не так давно было, 14 лет назад всего лишь. Поэтому это сложно.
Ну, вы знаете, Армен, сейчас у нас анонс будет, я просто перед тем пару слов скажу. На самом деле не особо было кому возвышать на эту тему голос, потому что у нас до недавнего времени вся патриотическая повестка, так сказать, низводилась, ее критиковали, людей, которые снимали соответствующие фильмы, шельмовали, мазали грязью и тому подобное. Вот у нас сейчас чуть-чуть, может быть, поменялась ситуация, но, впрочем, у нас будет звоночек через буквально пару десятков секунд.
Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
17:48 в Москве. Пожалуйста, представьтесь и задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы вот все правильно говорите, я полностью с вами полностью согласен. И Соловьев мне очень нравится, как все говорит. Но у меня вот такой вопрос. Слушал Соловьева, и вот он все говорит, все, он все правильно говорит, абсолютно. И один телезритель прислал вопрос. А вот что вы нам говорите? Вы говорите это правительству, говорите это туда. И он прямо так разозлился, прямо вот честно разозлился. Вот я как слушатель, мне было даже неприятно. Ведь человек-то плохого-то ничего не сказал, а он прямо так разозлился. Вот ваше мнение. Вот вы все правильно говорите, а почему к вам не прислушиваются? Вот вы говорите, в правительстве есть предатели, это. Почему к вам не прислушиваются? Вот мой вопрос.
Почему к вам не прислушиваются, Армен, в правительстве?
Ну, за правительство я не могу сказать. А вот те государственные чиновники, те парламентарии, с которыми я общаюсь, они прислушиваются. Больше того, им чрезвычайно интересно мнение. Они могут сами позвонить, задать какой-то вопрос, могут написать. Общение идет. Просто, опять же, вы поймите, мы живем во время, когда поменялось очень многое. Вот раньше, да, в Советском Союзе, вот то, что написано в газете или сказано на маяке там условном, или на там Шаболовке 37, это уже вот что называется пропечатано, это вот к исполнению. А сейчас у нас немножко другая эпоха. У нас сейчас плюрализм мнений, есть мнение такое, есть мнение сякое. Идут достаточно оживленные дискуссии по куче вопросов. И на самом деле государство очень внимательно относится вот к этим интеллектуальным спорам. Поэтому не нужно думать, что никто там ничего не слышит. Конечно, хочется молниеносной реакции. Я вас прекрасно понимаю. Вы думаете, мне не хочется? Ну вот, просто, можно я на своем примере так скажу? Вот я написал книгу «Денацификация Украины» в 2017 году. А началась она в 2022. Вот это просто показательный такой очень момент. И за это время, естественно, за эти 5 лет, там кое-что устарело, а кое-что уже не соответствует действительности. Это все надо опять переделать, по-хорошему, если говорить. Ну, есть вот в этом такая, наверное, наша российская вот эта вот черта, что мы все время медленно запрягаем. Мы потом можем быстро поехать, но вот этот процесс запрягания, он, конечно, иногда, правда, он очень сильно раздражает, и не только вас. И меня, и многих коллег, в том числе из команды Соловьева. Вы знаете, сколько мы в день выслушиваем вот критических вот таких вот замечаний? Но мы стараемся что-то делать, но просто вы поймите, мы не можем разорваться абсолютно все.
Армен, ну вот смотрите, я сейчас быстро, медленно запрягают, быстро едут. Вот смотрите, какая ситуация. Помните, была история, так сказать, Путин ведь говорил о едином учебнике истории, например, да? Помните, да. Была история о исполнении гимна и поднятии флага в российских школах? И давайте мы отмотаем чуть-чуть и вспомним, какую реакцию это вызвало, ну, скажем так, в мейнстриме. Ну и резко же негативно. Какой там один учебник? Да какой флаг? Да кому это надо? Детям холодно, а они тут своей тряпкой там им значит, в нос суют. Разве нет?
Ну,
то есть еще это приходилось правда. Преодолевать какое-то сопротивление. Понимаете?
Это вы, Алексей, это вы очень мягко сказали, какое-то сопротивление.
Ну, вы можете пожестче сказать.
Как один из авторов учебника «История», я писал для раздел для учебника за 10 класс, я себе столько нового узнал сразу после выхода этой книги, что даже Владимир Вячеславович Мединский, по-моему, удивился очень сильно. Вот, потому что это был, конечно, сущий ад, вообще тотальный. У меня был просто разорван телефон от людей, которые звонили и что-то спрашивали. При том, что это все происходило в момент, у меня еще не было этого учебника. Вот. А тем не менее, уже все это полилось. Что касается гимна, вы знаете, я человек старых взглядов. Я считаю, что это очень хорошая история с гимном. Ничего плохого в этом точно нету. приучение сразу к государственной символике – это правильно. Мне не нравилось то, что происходило в 90-х годах, когда у гимна не было текста. Да, мелодия Глинки, она превосходная с музыкальной точки зрения, но это не гимн страны. Гимн – это когда вот он тебя продирает просто вот насквозь, когда у тебя мурашки должны бежать по телу. Вот это гимн. Да, вот он такой у нас, например, у немцев, он очень возвышенный, да, ну и так далее. Вот это гимн. Но в 90-х годах этого не было. Если это сейчас будут делать, то, мне кажется, хорошо и правильно. И вообще вот эта государственная символика. Но люди за нее, извините, в бой идут, за эти символы. И то, что на них надо растить людей, я считаю, что это правильно. А недовольный был всегда. Ну, не бывает общества стопроцентно единодушного. Я просто могу напомнить, какие, например, баталии были по поводу флага в 1990 году, да, когда вот Ельцин побеждал на выборах президента РСФСР. Какие были жаркие споры, это тогда еще советская печать, интернет, слава богу, не было, там народ вообще с ума сошел. Там какие только флаги не предлагали. Там же какое было безумие предложений. Поэтому идеального нету ничего. Если вот у нас сейчас государственные символы есть, я считаю, что их надо продвигать. А недовольные будут, ну, пускай будут. Ну, в конце концов, у нас, извините, Смердяковы были и во времена Федора Михайловича.
Да, да, это я эту аналогию понимаю. Но я в данном случае не совсем об этом. Просто тоже в Телеграме где-то я прочел такой пост про культуру. И там пишется, что я вот там, предположим, какой-нибудь художник, я пишу какие-то картины. Но я не могу эти картины нигде выставлять, если я не пройду, называется фамилия, да, известная она такая на устах. Я не могу снять фильм, если я как-то не обойду, вот опять известная фамилия. Помните, как условно с фильмом «Спящий»? Человеку пришлось извиняться просто за то, что он снял кино, в котором была некая сцена на 20 минут, которая очень не понравилась определенным людям. Вот в чем дело. А сейчас у нас, по-моему, открываются некие возможности, потому что вот те, кто... Вот эти известные фамилии, их сейчас нет. Они где-то в другом месте.
Ну, я могу больше того сказать. 24 февраля – это водораздел. Я очень надеюсь, что молодые и талантливые люди получат доступ в те творческие сферы, куда они до этого попасть не могли. Это и музыка, и кинематограф, и там, я не знаю, и живопись, и архитектура, и литература. Потому что за литературу мне вообще столько есть чего сказать. За все вот эти нацбесты и прочие премии. Вот это такой между собойчик. Конечно, туда никто попасть не мог. Это действительно проблема. Я полагаю, что сейчас мы начнем ее, но если не очищать от вот этой налипшей грязи, то, по крайней мере, засучим крахмальные манжеты и подступимся к проблеме.
Так нет, ну тут тот случай, когда там сама отколупнулась и отпала. Надо же его просто использовать. Вот смотрите, еще один пример вам на концовку часа. Значит, сейчас очень, скажем так, пиарит фильм «Первый Оскар» называется, который получили советские документалисты за фильм «Разгром фашистов под Москвой». Да. И я преклоняюсь перед этими людьми, они герои. Но разве в том подвиге, который они совершили, рискуя собственной жизнью, главное, что их признали американские киноакадемики? Или в чем-то другом?
Абсолютно. Но это опять, понимаете, это подмена понятий. Вот что в своем отечестве пророк быть не может. Да, вот это обязательно надо, вот что там скажет условный Дэвид Винсент, живущий в городе Остин, штат Техас. Но это вечные творческие метания российской интеллигенции. Они во все века были одинаковы. Просто не было таких средств доставки мнение творческой, в кавычках, интеллигенции, вот этого такого нравственного вечного камертона, самопровозглашенного, до населения. А сейчас он есть благодаря интернету. И это, да, это тоже большая сложность. Вот гениальный фильм, он гениален сам по себе, а не потому, что ему кто-то дал Оскар. Это то же самое, как, извините, «Москва слезам не верит».
Может, подумать, не смотрели мы, да.
Не потому, что она Оскар получила, эта картина, а потому, что это гениальное кино. От первых титров до финальных слов, конец фильма. И там великолепно все. А получила она Оскар или нет, это там другой вопрос. Вот правда. Но это моя точка зрения, может, она не популярная.
Ну, скорее всего, и так. Но если вспомнить, да, кому давали Нобелевскую премию, я уж не говорю там по литературе, Нобелевскую премию мира, многое становится понятным, и поэтому я уже давно на это лично перестал обращать внимание, ну, иной раз раздражение только вызывает, не знаю, как у вас.
Да, все так и есть.
Ну, и тут еще, кстати, у нас на полминутки у нас история, что закрыли украинцам въезд в Россию деятели культуры, там 30 фамилий, прочитав которых, ну, я, дай бог, знаю... 3-4-5. Обойдемся собственными усилиями без наших любимых соседей?
Более чем. У нас очень много талантливых людей, им надо давать дорогу, а не заниматься катанием суда второсортных певцов ротом. Потому что, извините, группа Rolling Stones я в этом списке не обнаружил. Никак.
Совершенно верно. Армен Гаспарян был гостем «Радио Спутник», писатель, публицист, политолог. Ну, а беседовал с ним Алексей Осин. Я с вами прощаюсь. Удачи и счастливо.
В эфире «Радио Спутник».